ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» режиссер Виталий Манский расскажет о кинофестивале «Art Dog Fest», а наш первый гость – дирижер Дима Слободенюк. Мы встретились в Лахте на фестивале Яна Сибелиуса. Я уже в третий раз приезжаю на этот фестиваль, впервые приехал в 2015-м, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Сибелиуса и прозвучали все 7 его симфоний. На следующий год Дима Слободенюк возглавил симфонический оркестр Лахте и стал художественным руководителем фестиваля. В нынешнем году снова юбилей, теперь уже государственный, 100-летие независимости Финляндии от России. Сибелиус был патриотом, и выбор произведений для фестиваля 2017 года отчасти связан с его гражданской позицией. На открытии прозвучала песня «Мои братья на чужбине», посвященная финнам, вынужденным эмигрировать из страны по политическим причинам, и симфоническая поэма Куллерово, первое из произведений на тему национального эпоса «Калевалы». Разговор с Димой Слободенюком мы записали перед последним концертом, на котором наряду со второй симфонией Сибелиуса была исполнена музыка, написанная для торжеств 1899 года в честь финской печати. Благотворительное мероприятие для журналистского пенсионного фонда на самом деле было протестом против закрытия одной из газет и ужесточения цензуры со стороны России. Именно тогда впервые прозвучала музыка, которая в переработанном виде станет одним из самых знаменитых произведений Сибелиуса – симфоническая поэма «Финляндия». Несколько десятилетий спустя для нее с разрешения композитора был написан масонский текст. Царское правительство запрещало масонские общества, и после обретения Финляндии независимости Сибелиус стал одним из основателей ложи «Суоми». Фестиваль 2016 года Дима Слободенюк триумфально завершил исполнением Финляндии, а в финале последнего симфонического концерта 2017 года прозвучало самое популярное произведение Сибелиуса «Грустный вальс». Эта беседа записана в одном из лучших концертных залов Европы, построенном в 2000 году Сибелиус Тало, преображенном лесопильном заводе на берегу озера Висиярви. Здесь уже 17 лет, в конце августа и начале сентября проходит фестиваль Сибелиуса. Диме Слободенюку было 16 лет, когда он уехал из России, и сейчас дирижер работает в двух странах – Финляндии и Испании.
Я могу сказать, почему я полюбил Сибелиуса, потому что я, можно сказать, вырос на оккупированных территориях. Да?
Да.
Вот у меня дача в Солнечном, и прямо старая граница проходит через эту территорию. Я знаю эту природу, да, вот эти вот все мхи, корни,
вокруг которых
какие-то демоны ползают и так далее. Так что и читал «Калевалу» в детстве.
Да.
Как вы пришли к Сибелиусу?
Я приехал к Сибелиусу, собственно, когда мне было 16 лет. Потому что до этого времени я практически Сибелиуса не знал. Ну, в Москве я не соприкасался с этой музыкой вплотную. Скрипичный концерт. И вот и все, пожалуй. Все остальное началось, когда я приехал сюда. Мне было 16 лет, в 92-м году. И начал учиться сначала в Центральной Финляндии, и в Эскеле, потом в Хельсинки. И, естественно, когда поступил на дирижерский факультет, там уже вплотную оркестровая музыка его. И все это для меня было очень как-то новое, свежее, но непонятное. Все-таки, когда растешь в совсем другой стихии, другой культуре, для меня это было немножко странно. Но когда я познакомился, как вы сказали, с этой природой и с этими людьми, ты начинаешь понимать фразировку, начинаешь понимать в чем-то форму, потому что в ней определенная бесформенность есть. которую, ну, мы как исполнители должны собрать. Но органичность, которая есть в природе, потому что в природе ничего квадратного практически не может быть. Вот. И точно так же в музыке Сибелиуса вообще органично она перетекает из одной вещи в другую. И поняв, может быть, бесконечность этих лесов здесь и озер, понимаешь, что этот материал музыкальный, он имеет прямое отношение к этому. Ты не можешь сказать, что вот там видно, где кончается лес. Его не видно. Ты просто находишься в лесу или находишься посреди поля или где-то. Это удивительное ощущение безграничности.
Калевалу прочитали?
Должен сказать, что частями, целиком нет. По-фински это читать очень сложно. Несмотря на то, что, в общем, это как бы мой второй родной язык, но даже, например, скажем, слова, которые в Кулерво, приходится спрашивать у финнов, они сами только догадываются.
Архаичные.
Да, очень, да. Очень. Mm-hmm. А читать ее на таком как бы переведенном языке, но это не совсем то, потому что там ритм надо понять. А ритм, он состоит именно в оригинальном языке. Так что, естественно, читал, но так, чтобы я могу сказать, что я с ней знаком вплотную, нет, это было бы неправда.
А какой ваш любимый сюжет Калевалы?
Вы знаете, обычно я в нее заглядывал, когда это имело какое-то отношение к произведениям, которые... Ну, скажем, когда мы занимались, вот я даже не знаю, как по-русски, Oceanides.
Да, Океаниды.
Океаниды, вот. Ну, вот там это интересно все это как-то залезть, посмотреть, кто чья дочь и каким образом относится. Непростая история, кстати, как и с Кулерво. Очень непростая история.
А Кулерво – это же там инцест и харакири, можно сказать.
Там все. Причем с какой точностью он описывает этот харакири, самоубийство его. Это удивительно. Это, в общем, не для детей, что называется. 18 лет – это даже мало, если действительно понимать, о чем речь. Нет, страшное дело. Но это было такое время. Но даже если говорим о Средневековье, наш мир – это детские игры сейчас. Несмотря на то, что происходят жуткие вещи. Но то, как люди жили, чего стоила жизнь даже в Средневековье, и вообще как на глазах у всех вешали, отрезали головы и так далее, в городах это же, так сказать, жуткое.
Ну, 100 лет назад, когда в Финляндии и в России, в Российской империи была гражданская война, было примерно то же самое.
Конечно.
Так что и этот год связан со столетием независимости Финляндии, и вы выстроили программу фестиваля, ориентируясь на этот юбилей. Что вы выбрали?
Вы знаете, ориентируясь, именно это правильное слово. Я не хотел делать, так сказать, теоретически такой вот посвященный столетию, потому что это довольно узко. То есть как бы себя самого связываешь по рукам и ногам. Я взял несколько произведений ключевых, которые действительно относятся к этому событию. Вот, скажем, Press Celebration.
Редкая вещь.
Да, она очень, очень редкая вещь, собственно. Ее так запрограммировать в концерте, это нужно... Я даже вот не знаю. Если не концерт всего Сибелиуса, это очень трудно. С чем ее связывать? Это ритуальная музыка. Это не концертная и не театральная музыка. Во-первых, она требует определенного слушателя, контингент. И, во-вторых, она требует окружения программирования каким-то образом. Но я очень просто влюблен в эту штуковину, потому что там понимаешь... Откуда появилась нам известная Финляндия Сибелиус? Она еще не совсем в том как бы виде, в котором окончательная, но понимаешь, откуда вот этот звук, откуда оркестровка, потому что там много духовой музыки. Начало, первая часть этой музыки – это все духовые. И понимаешь, откуда это, что это, в общем, тоже процессия такая. Это не просто что-то, потом гимн и еще что-то. А это именно ритуальная музыка, можно сказать, масонская, если бы она, в общем, вполне можно отнести.
А вот я как раз хотел спросить про масонскую музыку. Ну, Сибелиус был не просто масоном, а для него это была, как очень многие, да, для него это была, в общем, идея жизни, да?
Да.
И он много сочинил ритуальной именно масонской музыки, да? Как вы чувствуете вот эту масонскую струю в музыке, чувствуете ли, как ее уловить слушателю?
Вы знаете, вот это вопрос фантазии и вопрос, как бы чутья. Я вот этими двумя вещами... В общем, манипулирую, потому что, как и у Моцарта, когда играешь такую музыку, то она настолько сильная, что она тебе подсказывает стиль и вообще весь этот мир, даже если этот мир не так уж знаком изнутри.
Я видел, как приезжали как раз на юбилей Сибелиуса 2 года назад явно делегации от каких-то масонских лож из Америки и так далее. Да, интересно смотреть, как эти люди воспринимают эту музыку, наверное, как-то совершенно по-другому, да, они чувствуют какие-то другие вещи, чем обычный слушатель.
Я думаю, что да. Но они, скорее всего, приезжают слушать то, что они хотят услышать. Мне кажется, это очень ценно. Не только они, но, в общем, и контингент слушателей, которые у нас здесь, которые из года в год, некоторые, все 17 лет, которые это все, из года в год приезжают. И абсолютно это для них практически религиозное обстоятельство. Это, я жутко рад тому, что я могу быть здесь, участвовать и создавать это, продолжать традиции и вносить что-то новое тоже.
Дирижер из России возглавляет оркестр, который исполняет во время празднований столетия отделения Финляндии от России. Да, есть в этом некий парадокс, который, возможно, кем-то замечен как нечто неправильное. Да? Никто вам не предъявлял подобные претензии в прессе, там где-то еще, ничего не говорили?
Вы знаете, нет, никогда. Никогда. Я сам, в общем, был очень приятно удивлен, когда меня пригласили в этот оркестр быть главным дирижером. И очень был как бы тронут таким вниманием, потому что дать этот оркестр, который является практически символом исполнительского Сибелиуса, ну, значит, они как бы знали, кому дают. Они знали, что определенные, даже несмотря на то, что я только что сказал, что привносить свои собственные новые идеи, но есть огромная традиция, которая замечательна. Мы сейчас с оркестром работаем как раз над этой музыкой, несмотря на то, что они это очень много играли и знают, и глубоко ее знают, широко. Но они очень рады, когда появляется что-то новое. Я пытаюсь не придумывать свои вещи просто из-за того, чтобы что-то новое сделать, не так, как раньше. Пытаюсь привести исполнение как можно ближе к партитуре. Вот. Она удивительно много дает свободы, но там удивительно много вещей, которые очень музыкально убедительные. В основном это касается формы, вот этих органичных, бесформенных как бы произведений. И я заметил, что как для меня, для оркестра и для публики, когда последняя нота сыграна, и человек понимает форму этого произведения, даже когда он продолжается больше часа, это удивительное ощущение.
Есть известная загадка Сибелиуса, его молчание в течение многих лет в конце жизни. Да, он почти ничего не сочинял. И есть очень много версий. Есть политическая версия, что он был в такой депрессии от вторжения советских войск и сжег восьмую симфонию. Есть медицинская версия. Вот мне один музыковед говорил, что у него был сифилис, и от этого, значит, он не мог сочинять голландский. Mm-hmm. Есть новые, ну, масса разных версий. Есть ли у вас истолкование какое-то?
Не знаю, на протяжении всей жизни не очень общительный человек был. Несмотря на то, что он проводил огромное количество времени в баре со своими друзьями, в ресторане. Но мне кажется, он по своей натуре никогда не был экстравертом.
Я имею в виду, что не сочинил
ничего. Не сочинял, то же самое распространяется, у него такая музыка. И потом я бы, потому что, например, вот эта четвертая симфония, ее характер, он имеет отношение к его медицинскому состоянию. Он в это время очень болел, да, и он боялся, что это конец. И это единственная симфония, которая, ну, говорят, что он сочинил в трезвом виде, потому что он в это время, как бы, ему запретили.
Потом долго не пил, да?
Потом снова начал пить, курить. Так что я считаю, что, в принципе, он достаточно несбалансированный человек был. И то, что у него под конец жизни так это все, как бы, клубком таким это все смоталось, не знаю. Я думаю, что это имеет отношение к его здоровью просто, потому что он был не в порядке. И трудно сказать, но мне кажется, это логически. И потом надо не забывать, что его музыка при его жизни, она не так уж во многих местах была тепло принята. Есть страны до сих пор, в которых с большим трудом воспринимают Сибелиус. Именно поэтому, потому что, в общем-то, эта история не так далеко от нас. Это же не о веках говорим, а о десятилетиях всего. Поэтому во время его жизни ему надо было очень сильно работать и быть адвокатом своей музыки. Я думаю, что он далеко не доволен был тем, как это все сложилось.
В Америке он был сверхпопулярен.
Да.
Он даже был чуть ли не на первом месте в каких-то чартах. Ему присылали поклонницы сигары. Там, да. Это было удивительно. Да? Почему Америка? Почему его там полюбили? Есть у вас объяснение?
Знаете, нет. Наверное, нет. Наверное, то, что он совсем отличался от всего остального для Америки, это, в общем, там воспринимают такие вещи, как новые какие-то влияния. Я думаю, что они достаточно открытые люди, наверное, в это время. И он действительно представлял такого. Другие иммигранты, композиторы, Ну, они не представляли себя такого, так сказать, ошеломляющего контраста.
Как в России в начале века 20-го был культ Грига,
да,
так вот был культ Сибелиуса в Америке.
Точно.
Удивительно.
Точно, да.
Ну, я вижу, к вам приезжают японцы. Вот вчера я видел японок в национальном наряде, кимоно,
да,
на концерте, да, корейцы. Но русских мало. Русскую речь я здесь почти не слышу.
А вчера я встречался с большой группой русских корреспондентов из Петербурга, из Москвы. Интерес большой есть. Из публики, просто такой обыкновенной как бы публики, немного я видел. Но мне кажется, это и меняется сейчас. Мы вот с оркестром ездили в Петербург весной. И вот это внимание и интерес к нашему концерту, был, я был ошеломлен позитивно. И очень многие люди приходили. Мы играли, кстати, первую симфонию. Я услышал настолько убедительные какие-то мнения о нашей интерпретации. То есть у них был уже банк разных как бы опытов того, что они, наверное, слышали и эту интерпретацию, и эту. И вот вы сделали здесь так, а здесь так. Я был просто удивлен.
Да, я слышал, мои друзья ходили и были тоже в полном восторге. Да. Вы себя чувствуете иммигрантом или все-таки россиянином, который работает там в Испании, в Финляндии? Как ваше самоощущение, самоопределение, самоидентификация?
Меня часто задают этот вопрос. И каждый раз я думаю, вот как на него ответить. Я вырос и родился в России. Этого никто не может у меня отнять и не пытается. Это моя родина. Я там вырос. Финляндия – это моя как бы вторая страна, потому что я все-таки провел здесь больше половины жизни. Гораздо больше. Причем именно такое время, когда человек взрослеет и становится, если можно назвать, какой-то жизненный опыт набирает. Так что я этой стране очень благодарен за все, что я здесь получил. И мне повезло, в общем, потому что я получил образование в Москве, прекрасное образование, ну, правда, не совсем до конца консерватории, то есть в консерватории я уже не учился, здесь учился. Но вот эта комбинация того, что я здесь получил и в Москве, в моем частном случае это хорошо как-то получилось, потому что стиль очень разный. Но так как я скрипач и, в общем, до конца академии занимался на скрипке у русского педагога, поэтому у меня вот эта комбинация, она продолжалась до самого конца. Не то, что я в 16 лет отрезался. У меня Ольга Михайловна Пархоменко, ученица Ойстраха, с которой я занимался до конца академии. Поэтому вот такое смешение, это мне, конечно, просто очень повезло.
Вы эмигрировали с семьей, да?
Да. Папа получил работу в Азии, в маленьком оркестре. Собственно, у меня дедушка был концертмейстером альтов Московской филармонии, и папа сидел помощником концертмейстера. Так что я варился в оркестровой жизни с самого, можно сказать, раннего детства.
Наверное, музыканту проще выучить любой язык, потому что если есть абсолютный слух, то быстро схватываешь другие языки. Да? То есть с финским вам не было катастрофически сложно?
Было сложно.
Было сложно.
Абсолютный слух, мне кажется, к этому не имеет никакого отношения. А музыкальная фразировка, просто интонации, когда слушаешь.
Да, музыканты говорят без акцента обычно на других языках.
Часто да. Потому что это, в общем, все об интонациях. Например, я наблюдал, как мой сын учит даже вот его... Ну, у нас дома два языка. Я говорю с ним по-русски, а жена говорит по-фински. И как он учился говорить. То есть дети сначала говорят не те слова с правильной интонацией, а потом выучивают правильные слова. А мы... когда учим новый язык. Мы сначала учим слова, а потом начинаем произносить с правильной интонацией. Наоборот. Поэтому этот процесс совсем другой, приносит другие результаты. Потому что интонация в языке, как бы ты хорошо ни говорил на языке, если у тебя неправильные интонации, тебя, может быть, не понимают, но это никогда не звучит как родной язык.
Но вы и в Испании тоже работаете. Так
да,
что у вас
да.
и испанский тоже, наверное,
язык. Ну, да? Испанский немножко идет, да. Я его точно так же, как и финский, я никогда его не учил. Я пошел на курсы, вот когда я приехал только, пошел на курсы, 2 месяца отходил и закончил, потому что это было очень трудно. Это к вопросу о том, как это мне давалось. Потому что грамматика безумно трудная. И, естественно, когда сидишь, еще ничего не понимаешь. Ну, ни одного слова. И в финском языке свои слова на все. На спорт, на телефон, на все. И вот это количество грамматики, я с этим как-то не совладал. Закончил и потом выучил этот язык по слуху. Потом в академии, когда писал письменную работу, у меня так получилось, что вот этот как бы слуховой язык мой, он приобрел другую сторону, которая, так сказать, когда вот что-то пишешь, выучиваешь, как с ним обращаться. Потому что в финском языке разговорный язык очень отличается от написанного печатного языка. По стилю и вообще. Точно так же с испанским. Я по слуху его учу. Мы сейчас 3 года уже вот там живем. В принципе, я в состоянии как-то там объясниться, но так, чтобы свободно говорить на этом языке, пока еще нет.
Я с каталогом сижу и сличаю все 3 перевода в финский, английский, и пробую запомнить что-то. Керви, керви, ку, славься, славься, луна, да. когда вы исполняли в первый вечер. Российская культурная политика сейчас интересует вас? Следите вы за тем, что там происходит, за Мединским, за всеми этими ужасами?
Знаете, слежу немножко со стороны, но слежу. Так, чтобы в этом вариться, я не могу сказать. Сказать, в курсе, но не очень плотно.
Вы в социальных сетях не участвуете?
Участвую, да. Сейчас меньше.
Не пишете ничего?
Нет.
Не читаете в дискуссии обо всех?
Не пишу. Это я как бы какое-то такое решение принял, потому что, во-первых, на это уходит огромное количество времени, которого у меня, к сожалению, нет. И у меня как бы...
И убивает мозг.
Убивает мозг. И главное, что дискуссии вот эти в социальной медиа, они имеют такую форму, которая ничего общего не имеет с общением 2 людей, или 3, или 4. Когда сидишь за столом или стоишь, когда ты видишь выражение лица собеседника и как он реагирует на то, что ты говоришь, это совсем не то. Чаще всего эти дискуссии, они уходят в такие сферы, в которые они бы никогда не ушли, потому что люди пишут то, на что бы у них не хватило смелости сказать,
конечно,
сказать собеседнику. И поэтому вот это общение меня очень коробит. И я никогда особенно не активно этим не занимался, а сейчас совсем перестал. Я иногда, когда захожу в какой-то там Facebook или Twitter, я что-то читаю, но, в общем, меня это немножко, мягко говоря, не интересует. И у меня семья есть, я не хочу тратить на это время.
А какая симфония ваша любимая?
Я, наверное, не смогу сказать, какая, потому что сейчас я довольно плотно ими всеми занимаюсь. Не могу сказать, они все настолько разные, он совсем не повторяет себя. Даже первая и вторая считаются как бы более романтическими, но они тоже очень разные. В первой, может быть, есть довольно сильное влияние русской музыки, Чайковского, гармонии, там, в общем. Но ничего страшного, мне кажется, у него свой язык, это меня совсем не коробит. Вторая... Ее больше всего играют. Почему? Я не знаю. Наверное, потому что 3-я очень трудная. И она такая неудобная для оркестра и немножко неудобная для слушателей. И, может быть, она требует вокруг себя какое-то такое. Хорошая программа должна быть.
А 4-я слишком мрачная?
4-я очень мрачная, но не такое количество света. Именно потому, что он дает людям просидеть в этой темноте и окунает нас всех в такие вообще... глубины. И именно поэтому конец ее удивительно светлый. Пожалуй, наверное, больше всего света в ней, чем в других симфониях. Во всех ре-мажорных и даже 5-я симфония, конец, все же построено на контрастах. Когда человека запираешь в комнате, потом открываешь одно маленькое окошечко, и кажется, что на него прожектор светит. И вот точно так же. Но 4-я, я ее боялся. Я много лет вообще даже не думал программировать. И потом меня попросили в Германии в одном оркестре приехать продирижировать. Я подумал, что если пробовать где-то, то, наверное, надо пробовать здесь. Я ее сделал, и она очень трудная. Просто технически и для оркестра, и для дирижера. Я абсолютно ошеломлен от ее влияния на людей и на музыкантов, на меня тоже. И продирижировав эту 4-ю симфонию, начинаешь понимать, что делать с остальными произведениями.
Разговор с дирижером Димой Слободенюком записан на фестивале музыки Яна Сибелиуса в Лахте. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В Риге открылся 11-й международный фестиваль авторского документального кино «Art Dog Fest». Вторая часть «Art Dog Fest» традиционно проходит в декабре в Москве и Петербурге. Третий год фестиваль разделен на латышскую и российскую части. Ряд фильмов невозможно показать в России по цензурным соображениям, а часть режиссеров этого не хочет по политическим причинам. Режиссер и продюсер Виталий Манский, президент фестиваля, в беседе с Еленой Фанайловой вспоминает детали истории Арт-Догфеста и говорит о его политической и художественной составляющей.
Арт-Догфест 11 лет назад. Какова была его идея, его идеология? О каком документальном кино нового типа вы тогда говорили? Казалось, что нулевые – это, можно сказать, расцвет документального кино. Так чего вам не хватало в поле документального, что вы решили сделать Арт-Догфест?
Очень хороший вопрос, потому что, в принципе, документальное кино и фестиваль Арт-Догфест, на мой взгляд, очень точно отражает общие процессы, общественные процессы. И тогда, когда фестиваль рождался и придумывался, он предлагал зрителю, и даже было в его названии, если поднять архивы, если найдутся архивариусы, которые захотят в эту историю прописать, у него в названии было «Фестиваль неформатного документального кино». Тогда было много документального кино на телевидении, тогда было много вообще как бы кино, тогда было даже много свободы, если возвращаться в ощущения той докрымской России. И мы, если и протестовали, протестовали достаточно ярко. У нас на первом логотипе фестиваля был такой дорожный знак с перечеркнутым телевизором. Мы выступали против телевизионных форматов. При этом на телевидении достаточно был широкий диапазон тем, которые телевидение интересовало, но мы протестовали против жесткого формата подачи материала. То есть, скорее, Арт-Догфест носил форму эстетического протеста, нежели сутевого и тем более политического. Мы не говорим, что 2000-е была идеальная ситуация в стране, но, в общем говоря, темы мы могли на уровне фестивальных площадок поднимать достаточно свободно, открыто, не было никаких ограничений там, по прокатным удостоверениям, тем более никого по этому поводу не таскали в суд, и, в общем, как-то была другая жизнь. Но жизнь менялась, и Арт-Догфест принимал эти вызовы. То есть стали появляться пространства запретных тем, запретных, или даже не запрет, а цензурируемых пространств. Потом пошла подготовка к Сочинской Олимпиаде, которая уже в самом зарождении Олимпиады была Олимпиада, которую нужно было во всем выиграть любыми доступными, а как потом выяснилось, и не вполне доступными способами, которые там реализовывались непосредственно уже во время Олимпиады подменой мочи спортсменов. А когда она затевалась, эта Олимпиада в субтропиках, просто я это все веду к тому, что был очень большой конфликт с показом фильма «Путинские игры», достаточно такой забавной документальной комедии, я бы даже так, может быть, выразился, о абсурде подготовки Олимпиады и коррупции, конечно же, в том числе. В общем, одним словом, Арт-Догфест принимал условия окружающей его жизни, принимал их смело, не прятался, не отворачивался, не был флюгером, как некоторые, к сожалению, другие институции. И в конечном счете, я бы даже сказал, что, может быть, и разбился о суровые рифы вот выстроенных этих барьеров и перешел, тем не менее, в иную форму существования, доказав свою жизнеспособность, жизнестойкость и необходимость для общества. И сейчас существует практически в таком режиме чуть ли не андеграундного и при этом самого крупного кинематографического события в стране.
Виталий, ну давайте тогда вернемся к периоду 2 года назад, когда вы уезжаете в Ригу и когда возникает рижская часть Арт-Догфеста. Давайте напомним, с чем это было связано, и ваш отъезд, и перенос значительной части Арт-Догфеста в Ригу.
Я хочу прежде всего произнести такую банальную мысль, что время летит быстро и незаметно. С этих славных событий, с момента начала этих славных событий прошло уже 3 года. Я не знаю, как на территории России нужно формулировать понятие аннексия Крыма, но, так скажем, с момента присоединения Крыма к России и последующих за этим событий с войной в Украине прошло 3 года, это 2014 год, сегодня мы сидим в конце 2017 года. Именно тогда произошел мой личный выбор, связанный с переносом своей профессиональной деятельности в Латвию. Ну, точнее, меня очень четко подтолкнули к этому, когда было объявлено о запрете на профессию в России, когда министр культуры это четко сформулировал и было объявлено «ТАСС сообщает». И тогда мы с женой переехали в Ригу, и здесь в этот момент рождался Рижский международный фестиваль. И в силу того, что у нас практически последняя по сроку картина в России, это была копродукция с Латвией, последний фильм Герца Франка, и потом какие-то глубинные связи профессиональные меня с Латвией, в общем, как-то роднили. И очень легко мы объединились с командой, готовившей открытие возрождения Рижского фестиваля, и мы поняли, что «Ардокфест» и я конкретно могут стать вот этой документальной платформой Рижского фестиваля. И, в общем, мы пошли с момента рождения вместе. Конечно, каждый год Рижский фестиваль «Ардокфест» меняется. Мы всматриваемся в зрителя, в профессиональное сообщество. Мы ищем точки объединения, точки, так сказать, напряжения, точки взаимного интереса. И если мы начинали первый раз в 2014 году с весьма такой очевидной и в чем-то даже скромной программы, ретроспективной программы «Ардокфеста», то за три года нашей жизни в Латвии мы сейчас уже далеко не ограничиваемся только показами документального кино, которое, тем не менее, является полностью все наши фильмы, это латвийские премьеры, но у нас уже очень серьезная дискуссионная панель, которые мы в том числе проводим и с «Радио Свобода», и с каналом «Current Time», и с журналом «Искусство и кино», и с региональными средствами массовой информации, работающими в Латвии, в Балтии. В этом году у нас добавляется к и без того плотной программе, то есть фильмы, обсуждения, круглые столы, добавляется питчинг проектов, независимых проектов из стран бывшего Советского Союза, которые не получают по тем или иным, и, в общем, нетрудно догадаться, каким причинам поддержки в своих странах. И к нам приезжает, мы договорились о сотрудничестве с Baltic Sea Forum. Это такая достаточно солидная, престижная институция, которая уже более 20 лет проводит питчинг проектов в Риге. И, заключив договор о сотрудничестве, мы часть проектов привозим в качестве наблюдателей, часть проектов мы позволили как бы отобрать финальный Baltic Sea Forum, а часть проектов мы презентуем специально для региональных балтийских продюсеров, ну и продюсеров других европейских, с тем, чтобы помочь независимым авторам найти продюсирование за пределами их государств и тем самым реализовать проекты. В итоге к нам приезжает в этом сентябре порядка 20 авторов со своими проектами, которые будут участвовать в разных формах их представлений для дальнейшей реализации. И, в общем говоря, мы становимся очень такой яркой и напряженной в хорошем смысле слова, точкой на профессиональной карте, региональной уж точно.
Вот что такое неформальное документальное кино середины второй половины нулевых, я себе прекрасно представляю глазами «Ардокфеста». Это новая антропология, это жизнь простых людей, вообще жизнь других. Это такая нелакированная действительность, очень шероховатая. И можно сказать, что и вы были сам флагманом подобного рода кинематографа, и Саша Расторгуев, который сейчас сотрудничает с «Радио Свобода». Сейчас каких проектов вы ждете от этих новых людей? Такое чувство у меня, что сейчас, что острое не скажи, уже острее жизни не будет, или острее политики, или острее украинского конфликта. Какими должны быть эти проекты, эти люди, эти новые глаза, если можно так сказать, кинематографически?
Наверное говоря, я не вижу сейчас какого-то потенциала у современных авторов делать фильмы протесты, фильмы, которые бы, ну, каким-то образом вступали в противостояние с установившимся режимом. У этого есть, кстати, и в том числе вполне оправдание, что ли, вполне весомое оправдание, потому что делать такое кино в отсутствии возможности его предъявления аудитории отчасти безумный шаг. Это как бессмысленное саморазоблачение. Поэтому я сейчас жду от авторов действительно глубинной антропологии, которая бы зафиксировала вот этот нерв момента, нерв этого времени, эту растерянность, этот социальный срез. Такое кино, оно очень будет важно, оно прежде всего важно сегодня для понимания, что действительно конфликтность в обществе реальна, потому что официальные масс-медиа выстраивают совершенно иную картину, где думающему человеку, способному к нормальной здоровой рефлексии, может показаться, что его ощущения являются чуть ли не страхами, комплексами, фобиями. Но еще более важно это кино увидеть в следующем этапе развития нашей страны, когда мы будем преодолевать последствия вот этого тяжелого, и теперь уже можно уверенно его назвать, затяжного кризиса по всем направлениям, не только экономическим и политическим, но и этическим и etc. Вот это, я бы так сказал, почти нет документальных фильмов, но я достаточно ответственно это говорю, которые бы глубинно показали бы период распада Советской империи и наших внутренних переживаний. Это, кстати, связано с тем, что тогда не было еще такого количество независимых от государства авторов. Все-таки были в тот период, там, до 90-х годов, были еще государственные студии, была пленочная технология, которая была достаточно громоздкая и не позволяла делать вот то самое живое кино, где с небольшим вот гаджетом типа телефона можно погрузиться в некое пространство и снимать достаточно качественный продукт. Еще много факторов не сохранили, не зафиксировали эту растерянность, эти надежды, эти переломы. Сейчас мы это можем сделать. И это очень важно делать. Снимать фильмы о простых не героических людях, о простых не пиковых ситуациях, но чтобы мы чувствовали, как же на самом деле бьется пульс этого времени и почему мы не можем преодолеть те барьеры несвободы, в которые нас постепенно, но весьма отчетливо загоняет власть. Я использую этот термин.
Виталий, я с вами не соглашусь только вот в одном случае, когда вы говорите о том, что мало фильмов или нет совсем фильмов о распаде Союза, о распаде империи, точнее сказать, а она рушилась не в 91-м году, она обрушалась долго и мучительно. Я имею в виду сейчас и Приднестровье, и Чечню, и я имею в виду сейчас конкретный фильм Марии Кравченко, первый ее фильм про отъезд из Грозного. Точнее сказать, она возвращается в Грозный вместе с оператором, и это такое путешествие в прошлое, очень травматичное и, мне кажется, очень удачная и болезненная попытка молодого человека об этом говорить. И очень интересно, что Маша потом стала, если можно так сказать, сотрудницей и продолжательницей дела Герца Франка.
Да, но я как специалист в этой области хочу заметить, что фильм, как он назывался, «Теней», «Сны теней», что-то такое, Маша Кравченко сняла в 2003 году. А я сейчас говорю не о 2000-х годах. Тогда уже все-таки этот процесс совершенно очевидным образом зарождался. Уже в 2004 году тот самый Расторгуев сделал «Дикий пляж», уже Костомаров снимал «Мать», уже в 2007 году разбежкинцы, взяв камеры в руки, как народники, разбрелись по стране. А я говорю о 1986, 87, 89 году, когда, пожалуй, что-то близкое к этому снимал Юрий Сподник с «Гибель империи», но это было не погружение внутрь конкретных судеб, а это такие были фрески с большими массовыми сценами: Армения, Приднестровье, действительно, Грузия, Средняя Азия. Это такого рода кино, где человек все же был не героем, а персонажем более объемных конструкций. Или та же Марина Голдовская, которая более всех, кстати сказать, углубилась в сознание одного конкретно взятого человека. Это и «Архангельский мужик», и «Виноградов» в Петербурге, и Абухович. Вот это те реперные точки. У Абуховича это «Наша мама-герой», где зарождалось понимание внутреннего конфликта одного отдельно взятого человека. То, что сейчас стало в документалистике 2000-х годов главной тематической и главной конструктивной формой произведения, когда героем становится девочка, школьница в фильме «В центре циклона», или другая девочка там в фильме «Ханны Поллок», или там Мадины Мустафиной «Милана», и «Человек живет для лучшего». То есть какие-то человеческие истории, где на первый план все-таки выходит человек с его личностной драматургией, личностным мировосприятием, а не общность, где он выполняет некие демонстративные функции, чем вообще занималось доперестроечное кино в большей степени. Почему мы были потрясены картиной Герца Франка на 10 минут старше? Потому что мы вдруг взглянули в лицо, и как есть картина Соловьева и Павла Когана «Взгляните на лицо», когда советское документальное кино вдруг прорывалось сквозь эти фильтры и прорывалось к человеку. Герц Франк, который прорывался к этому мальчику, и мы увидели этого мальчика в его истинных реакциях, в этом процессе его становления, обогащения. Это были крупицы совершенно уникальные, выходящие из общего потока советской документалистики. А сейчас таких мальчиков очень много, слава богу, в нашем кинематографе, потому что он подошел к человеку. Авторы включили человека в пространство своих произведений. Они стали уважительнее относиться, заинтересованнее относиться к человеку. И людей стало много в кино, настоящих людей, которых можно потрогать, тактильно доступных.
Возвращаясь к политике, в программе «Рижской» будет фильм Аскольда Курова об Олеге Сенцове. Это, безусловно, острополитическая история, это история последнего года. Но насколько в этом фильме режиссер близок к человеку? Или это исключительная фиксация, то, что называется, вот такой судебный документ?
Это очень сложная задача для автора – делать картину о человеке, находящемся в местах лишения свободы и не имеющем доступ к своему герою. И на «Ардок-фесте» у нас уже была такая картина Кирилла Туши о Ходорковском. И в картине «Ходорковский» Кирилла был абсолютно пронзительный финальный эпизод, когда Кирилл каким-то чудом, мы знаем, что Ходорковскому не разрешали общение с прессой, и он был недоступен ни для кого. Тем не менее, Кирилл прорывается к Ходорковскому, и мы, посмотрев большой фильм, вдруг впервые видим глаза и какую-то живую, естественную реакцию Михаила Борисовича, находящегося в железной клетке. И потом тоже там очень спонтанно найдена такая форма, когда Кирилла с оператором подпускают к этой клетке буквально на 2-3 минуты, и время заканчивается, и их заставляют уйти, но так достаточно решительно. И вот оператор уходит, не выключая камеру. И мы видим, как он удаляется от лица Ходорковского, потом мы видим эту решетку, потом мы видим этих здоровых румяных охранников, которые грудь колесом их оттесняют, потом какие-то комнаты, потом камера опускается, и мы чувствуем, что это мы все, общество оставляет Ходорковского один на один с этой системой, в этой колонии. И здесь я хочу сказать о фильме Аскольда Курова. Мне кажется, вне зависимости от того, что из себя в художественном плане представляет эта картина, я специально ее никак не хочу сейчас анонсировать. Я хочу, чтобы люди ее посмотрели, потому что важен в этом фильме в первую очередь полный зал людей, которые придут в Риге, которые придут в Москве, которые, я надеюсь, придут и в других городах, где мы хотим эту картину показать. И нужно понимать, что премьера этого фильма была одним из, может быть, ключевых событий последнего Берлинале, одного из трех крупнейших мировых фестивалей. И, может быть, не всякий зритель знает, что этот фестиваль проходит ежегодно в феврале месяце. И этот фильм с февраля, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. 8 месяцев прошло, и этот фильм до сих пор ни разу не показан в стране, где в Якутии в тюрьме сидит молодой режиссер Олег Сенцов, гражданин Украины, осужденный Российской Федерацией за недоказанные преступления и получивший 20 лет тюрьмы, то есть, по сути, которому искалечена его жизнь. И здесь у нас, в России, этот фильм до сих пор не показан. И «Ардок-фест» будет первым фестивалем, где состоится премьера картины. А показ в Риге будет, по сути, ближайшей точкой к России, где этот фильм также будет показан, и большое количество русскоязычной аудитории сможет эту картину посмотреть. Поэтому здесь, повторюсь, важно сам факт показа фильма, но и фильм предъявляет достаточно драматичную картину этого процесса. Фильм, кстати, называется «Процесс российского государства против Олега Сенцова». И, видимо, он является самым политически емким манифестом и Рижского фестиваля, и будущего Московского.
Виталий, если говорить о политических манифестах прошлого года, то, безусловно, была еще одна фигура, заслуживающая огромного внимания. Я имею в виду Бориса Немцова и два фильма, показанные на Арт-Док-Фесте. Это фильм Веры Кричевской, Михаила Фишмана о Немцове и фильм Зусера Аткевич «Мой друг Борис Немцов». Для вас важны такие узлы и трагические моменты последних лет политической истории России? Насколько я понимаю, вы как директор фестиваля обращаете внимание на эти фигуры и на такого рода работы.
Я глубоко убежден, что если фестиваль документального кино обходит эти темы, он, откровенно говоря, не имеет права на существование. Нет, то есть, конечно, пусть он существует, и, конечно, не идет речь о том, что вот если там когда-нибудь мы вернемся к нормальной жизни, стоит такие фестивали там закрывать или как-то преследовать. Да ради бога, просто я не понимаю зрителя, который идет на эти фестивали, которые не отражают реальности жизни, которой мы все живем. Зачем? Конечно, за исключением фестиваля документального кино о любителях вышивать крестиком. И то крестиком можно вышить и украинскую вышиванку. И это тоже будет для современной России определенным вызовом. А если ты на фестивале фильмов о любителях вышивать крестиком будешь из каких-то высших соображений не показывать фильм о людях, которые одевают вышиванки и тем самым заявляют свой протест войне России с Украиной, то и фестиваль вот этих любителей вышивать крестиком тоже не имеет права на существование. Ну, это моя точка зрения. Я так скажу. И я, как я буду смотреть в глаза своему зрителю, который нам верит? Да и вообще, зачем мне делать фестиваль, который будет стыдливым образом обходить самые острые болезненные темы, которые влияют на мою личную жизнь, на жизнь моего ближайшего окружения, которые, я бы сказал, ломают эту жизнь? Зачем? Ведь мне же никто не платит за то, что мы делаем фестиваль. Я лично работаю все эти годы бесплатно, чтобы делать этот фестиваль. Зачем мне работать бесплатно, чтобы делать... Что? Те, кто получает бюджеты, как Никита Сергеевич Михалков на свои фестивали, вот они, еще, может быть, какая-то во мне говорит обида за то, что происходит с некоторыми и немалой частью моих коллег в России, потому что я вижу, как мы промолчали все, по большому счету, с процессом над Олегом Сенцовым. Где-то кто-то выступил, Сокуров там попытался что-то сказать Путину, и, в общем, так уже мы живем комфортно, попиваем вечерний чай, не очень переживаем, что в Якутии сидит в тюрьме человек Кирилл Серебренников. Ну, хорошо, его не посадили, он под домашним арестом, у него отменились съемки, у него срываются постановки. Тоже сейчас это уйдет с новостных лент, так же, как уже месяц, уже кто помнит, что месяц сидит Алексей Малобродский, продюсер Кирилла. Вот это все как бы чуть-чуть попыхтели, да и то не все, и пошли дальше. Вот это вот пошли дальше, перевернули страницу, вот это меня просто как-то не примиряет с миром.
Виталий, к вопросу о вышиванках. С 2014 года Art Dog Fest сосредоточен на украинской теме. А в прошлом году вообще была сильнейшая украинская часть, я имею в виду в том числе и ваш фильм «Родные», который был показан и в Риге, и в Москве, и прекрасный фильм про украинских шерифов и так далее, и так далее. Много было всего, и был блок, посвященный военному конфликту не только со стороны Украины, но и со стороны так называемых добровольцев, которые поехали защищать русский мир. Это была не менее захватывающая ветка фестивальная. В этом году Украине и событиям вокруг Украины что-то специальное будет посвящаться, ну, например, в рижской части фестиваля?
Мы посвящаем достаточно большое внимание Украине не потому, что мы как бы географически или геополитически хотим зафиксировать этот конфликт. Есть картины, которые не могут быть не предъявлены аудитории. И я считаю, что это очень важно, если такие картины есть. Кстати сказать, вы точно заметили, с двух сторон, потому что у нас была и картина «Лада Навигатор», которая, в общем говоря, предлагает в качестве героев людей-носителей принципиально иной идеологии. И мы тоже эту картину представляем, потому что мы хотим создавать пространство открытого диалога, спора, в котором, может быть, и определяется какой-то путь к истине. И здесь, насколько это логично, но я бы хотел упомянуть, что картина «Родные», которую действительно мой фильм мы показали на Арт-Док-Фесте в России, она ведь до сих пор не получила в России прокатного удостоверения. И сейчас мы совершаем с прокатчиком Сэмом Клебановым такой достаточно абсурдный шаг. Мы подаем на Министерство культуры Российской Федерации заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Хотя мы не питаем иллюзий по поводу поводу как Минкульта, так и Генпрокуратуры, но мы хотим пройти все необходимые формальности для того, чтобы в конечном счете власть хотя бы сформулировала, почему она не допускает к российскому зрителю картину «Родные», которая, на мой взгляд, может быть, для русского зрителя важнее, чем для какого-либо другого зрителя на планете Земля, где она бесконечно показывается и по телевидению, и на фестивалях, и в кинотеатрах, и так далее. И в этом году мы также и в Риге, и в Москве будем предъявлять фильмы, свидетельства о войне в Украине, о жизни в Украине. Это и фильм «Выбор Олега», который, видимо, нам придется показать только в Риге, потому что фильм рассказывает о российском офицере, который воюет и убивает украинцев на Донбассе, является очевидным преступником по всем международным законам. И показ этого фильма в России там сопряжен с целым рядом пока непреодолимых проблем, хотя мы будем стараться его как-то все-таки в России показать тоже. Но есть еще одна нововводная. Это то, что в конце концов украинские авторы начинают для себя формулировать отторжение России как пространство, с которым они хотели бы находиться вообще даже в какой-то коммуникации. То есть они начинают терять веру в нас, россиян, что с нами можно говорить на общем языке. И я потратил достаточно много времени, чтобы убедить молодого автора украинского показать в Москве картину, никак не связанную ни с войной, ни с политическими темами, а просто там фильм «Портрет одного ее приятеля молодого». И я был на Украине представителем жюри фестиваля 86. И наша жюри дала как раз этой картине гран-при. Фильм называется «Как ты, как я» с научной точки зрения. Мы еще не решили вопрос, будет ли она показана в России, но я просто как пример привожу. Или фильм Сергея Буковского, которого хорошо знают в России. Он вообще уже классик и советского, и украинского кино. Народный артист Украины, хотя он мой сверстник, может, чуть старше. Сережа приезжает в Ригу показать картину «Главная роль». Фильм «Портрет его собственной мамы». Опять же, повторюсь, абсолютно картина лишена какого-либо политического контекста. Но Сергей говорит, а зачем я буду фильм о своей любимой маме показывать стране, которая посылает людей убивать моих сограждан? Зачем? Это тот вопрос, который я специально откладываю на момент его приезда в Ригу, чтобы мы с ним спокойно походили, посмотрели друг другу в глаза, сели где-то, выпили, может быть, вина и друг друга услышали или не услышали. То есть вот я не знаю, будет ли этот фильм показан в России. А это очень яркая картина. Нужно сказать, что этот фильм в Украине создали в этом году, в прошлом году точнее, свою национальную кинопремию, ну, по типу нашей Ники или американского Оскара. И как раз этот фильм получил первый приз как лучший документальный фильм Украины, выиграв у меня. Мой фильм «Родные» был в тройке номинантов. И вот я бы с удовольствием имел украинскую национальную премию в своей коллекции, тем более, что она носит имя Диги Вертова. Но Сергей перебил. Вот такая как бы история. И я хочу, чтобы этот фильм был показан в России. Но, с другой стороны, я понимаю Сергея, и если его доводы будут убедительными, мы ограничимся только показом фильма в Латвии.
Может быть, еще о паре фильмов из рижской программы, что вам дорого и любопытно?
Вообще говоря, мы приняли решение сделать программу теперь. Мы первые годы делали программу, которая можно было сформулировать неким одним месседжем. А сейчас мы отказались от этого и, наоборот, предлагаем как можно более широкую панораму, тематическую, фактурную, структурную и так далее. У нас, как фильмы весьма классические, вот Сергея Буковского, или поэтическое документальное кино, картина Андрюса Стониса «Женщина и ледник», которая была на московском, на российском Ардокфесте и уже за это время получила много призов по всему миру, так и картины весьма радикальные, там, молодых авторов, как фильм, который сделан, ну, я бы его определил так, в эстетике постдока, с легкой руки Зары Абдуллаевой, вошедшего в культурологический оборот на границе документального игрового кино, Алисы Ерохиной, студентки Эдгара Бартеньева Питерского киноинститута «Кролики в свете фар» и такой весьма брутальный видеоэксперимент «Репетиция Боккаччо» и видеоарт Венской академии художеств «Академия», о, ну, такая гендерная, весьма радикальная картина-видеоинсталляция. И фильмы наших авторов, ардокфестовских уже, ну, мы так считаем, что чьи премьеры у нас состоялись, они как бы, ну, для нас, по крайней мере, входят в нашу какую-то такую воображаемую, может быть, когорту. Это и картина Калашникова «Дорога», снятая видеорегистраторами. И, в общем, это разные-разные фильмы, и мы хотим, чтобы здесь, в Латвии, собирались все, кто хоть какой-то имеет интерес к документальному кино, чтобы мы их вовлекали в пространство Рижского ардокфеста, чтобы мы все авторы, безусловно, приезжают, и мы надеемся на яркие дискуссии, и мы начинаем с картины действительно Веры Кричевской «Слишком свободный человек», и выдергиваем Веру со съемок ее новой картины, она на пару дней специально прилетает в Ригу, конечно же, в первую очередь для того, чтобы поговорить с рижской, латвийской аудиторией, где, кто вдруг не знает, достаточно много русскоязычных латышей. Одним словом, вот такая очень разнообразная программа, и это теперь, я думаю, будет нашим особым знаком. Вот это разнообразие будет особым знаком Рижского Ардокфеста.
Разговор Елены Фанайловой с президентом фестиваля Ардокфест, режиссером Виталием Манским, завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
Echo Kavkaza.